Людмила Владимировна Зубова. Цикл лекций «Язык современной поэзии». Лекция 6. Новые слова в поэтическом отражении. Сегодня мы рассмотрим, как новые слова входят в поэтический текст, с попыткой поэтов максимально осмыслить то, что появляется в языке, и включить это в образную систему текста. Начну со стихотворения «Юный морец». «Скоро в Москве несчастные уцелеют одни депутаты. Им воздвигнут за это палаты, виллы и бизнес-сити. Боже их упаси, возвращаться в провинцию, из которой они изъяты. Чтоб речи произносите, в ступе воду месите. Раз в пятилетку или в 4 года. Уже за других голосами в урну пойдут, голосите. Скоро в Москве останутся одни посланцы народа. И народа штук 200-300, чтоб то да сё выносите. Нельзя ничего раскачивать, плавая в этом сите». В этом стихотворении можно видеть поэтическую реакцию на выражение «нельзя раскачивать лодку», ставшее трюизмом политических речей в перестроечный период. Это клише «нельзя раскачивать лодку» многократно воспроизводилось в средствах массовой информации. У «Юный морец» лодка превращается в непригодное плавательное средство. Отметим, что плавание в сети – один из фольклорных образов. Это действие, которое свойственно сказочным дуракам. Есть здесь и другой фольклорный элемент. Юноморец перефразирует выражение «толочь воду в ступе» о бессмысленном говорении. В стихотворении эта фольклорность поддерживается архаическим обликом инфинитивов. Они рифмуются и с падежной формой в сити, и с англизированным названием «бизнес-сити». Кроме того, в строке «уже за другие голосами в урну пойдут голосите» происходит обновление этимологического образа, который в слове «голосовать» стал уже невыразительным. При этом в смысл текста включается фольклорная коннотация, то есть дополнительное значение, слово «голосить», как термина в похоронном обряде. Навязчивой, можно сказать, карнавальной фольклорностью этого стихотворения обозначена сущностная традиционность ситуации при всей новизне изображаемых реалий, в частности и бизнес-сити. Следующий фрагмент из стихов Вячеслава Лейкина для детей демонстрирует агрессивную навязчивость новых форм шоу-бизнеса. В стихотворении «Телефон» говорится о том, что мальчику надоедают непрерывные звонки. Один из звонков создает, например, такую ситуацию. «Есть хочу, живот пустой, тут шестой звонит, постой», и вгоняет в ухо клин типа клипа группы «Блин». Эмоциональное воздействие текста усиливается здесь фонетикой, созвучиями «клип», «клин», «блин», внутренней рифмой типа клипа. Это особенно существенно, потому что речь идет именно о звучании. Причем в рифменной паре типа клипа объединяются жаргонное словечко типа. Впрочем, в этом контексте оно выполняет и нормативную функцию сравнения тоже. И заимствованное слово, обозначающее жанр клип. Весьма острой бывает реакция поэтов на рекламные слоганы. Особенно, когда реклама вторгается в сферу интимной гигиены. Появление такой рекламы воспринимается как грубая непристойность, надругательство над стыдливостью, традиционной для русской культуры. Особенно это шокировало на начальном этапе массированных рекламных атак. В стихотворении «Юный морец» слова «но главное сухость» совпадают со слоганами из рекламы, свойственно рекламам и прокладок, и памперсов. Стихотворение такое. «Страшно, богиня устала сидеть в этой позе. Ноги распухли, болит поясница, но главное сухость. Всякий козел молодой сочиняет про самое козье. Здравствуйте, я вас люблю». Но богиня ссылается на тугоухость. Сердце ее износилось и больше не хочет, спасибо. Нечего ждать и надеяться не на что. Утро, вечера не мудреней. Это шарканье мальчиков невыносимо. Слава не лишняя вещь, но по сути помада и пудра. Масок общественных, мнения причесок, готовых к отклейке, на сквозняках новизны. А поэзия, в общем, не тряпка, чтобы ей модную быть, да и чаще бросают копейки просто в реку. О какой богине идет речь, здесь не говорится, и стихи эти можно понять в широком контексте культуры, восходящей к мифологии. Современное словоупотребление тоже неизбежно прибавляет новые смыслы к тем, которые соответствуют авторскому намерению. Поэтому совпадение слов «но главное сухость» с элементом рекламного текста, как оказалось в разговоре с автором, случайное совпадение, соединяет мифологичность образа с вульгарным слоем языка, и это углубляет содержание стихотворения. Слово «козел» появляется здесь как современное грубое ругательство. Но упоминание «козла» при изображении богини вызывает еще и другую ассоциацию – ассоциацию с Вакхом. Тогда, возможно, богиня – это Деметра, олицетворяющая стихию Земли. Многие традиционные обряды, направленные на повышение плодородия, имитируют саити. О подобном намерении молодого козла в тексте читается. Он произносит «Здравствуйте, я вас люблю» и сочиняет про самое козье, то есть физиологическое. В этой ситуации слова «главная сухость» приобретают совсем не то значение, которое им придается в рекламе. Сухость, как симптом старости, оказывается причиной, по которой богиня, изображенная юный морец, не откликается на козлиную пылкость. Имея в виду мифологические аллюзии, можно подумать еще и о сухости земли, переставшей быть плодородной. Рассуждения о славе и поэзии указывают здесь на то, что героиня стихотворения печалится о творческой бесплодности, и присутствие чужой молодости в этом случае бесполезно. Завершение текста, да и чаще бросают копейки просто в реку, с одной стороны, указывает на то, что богиня – нищая старуха, просящая милостыню, поэтому она и устала сидеть в этой позе. С другой стороны, река противопоставлена сухости. Вероятно, образ реки имеет еще один важный смысл. Возможно, это державинская река времен, уносящая жизнь. Такое прочтение определяется мотивом моды и мотивом утраты ее атрибутов на сквозняках новизны. К этому же мотиву, связанному с изменчивостью жизни, новизной, можно отнести и молодого козла, и шарканье мальчиков, которое невыносимо. Гораздо веселее хоку Михаила Сапега. Он иронизирует над слоганом из рекламы зубной пасты. «Чуть свет, во рту уже нарушен кислотно-щелочной баланс». Здесь химико-медицинские термины резко контрастируют с поэтизмом «чуть свет» и с лирической медитативной тональностью текста. Такие термины немыслимы для описания бытовой ситуации. Именно это, вместе с показной ученостью, и есть причина их использования в рекламе, как средство языковой провокации. Кроме того, текст объединяет здесь восточную поэтику хокку с западным прагматизмом. Возможно, здесь есть и намек на утреннее похмелье персонажа. Посмотрим теперь, как поэзия осмысляет и осваивает военную лексику. Прочитаю полностью стихотворение Виктора Кривулина «Письмо на деревню». Обратим внимание на то, как слово БТР, то есть бронетранспортер, аббревиатура, вовлекается в систему мифологических образов, исторических ассоциаций, интертекстуальных связей. Итак, письмо на деревню. «Не казали б нам больше казаков, рычащих Россия, утрояющих эров наказание свету всему, за обиды, за крови, за прежние Крымы в дыму. БТР, запряженный зарею, куда он, к чему? На дымящейся чешет резине, тащит рубчатый след за холмы. А для раненой почвы одна только анестезия, расстояние, доступное разве письму, в молоко на деревню, в туман, поедающий дома». Ну, во-первых, хочу сказать, что в самой первой строчке «Не казали б нам больше казаков, рычащих Россия» слово «Россия» написано с тремя буквами «Р». Метафора БТР, запряженной зарею, содержит цитатный намек на роман с парой гнедых, запряженных с зарею. С зарею. С предлогом. Слова Апухтина, музыка Пригожина. Надо сказать, что в этом сочетании с зарею предлог фонетически сливается с существительным, а из-за повышенной многозначности творительного падежа при восприятии романса образовалась метафора, которую, видимо, Апухтин не имел в виду. И никак эта метафора в его стихах не мотивирована. Сочетание запряженных зарею можно понимать не только как запряженных утром, но и как зарю запрягли, как заря запрягла. У Кривулина слово зарею, попадая в систему военных образов, активизирует метафорическое восприятие слова с этой романсной неопределенностью, где субъект и где объект. А кроме того, это слово напоминает и о мифологической Авроре, и о названии крейсера «Аврора», с которого был дан сигнал к революции в октябре 1917 года. Эта цепочка ассоциаций, а также само слово «БТР» побуждают заметить фонетическую близость слов «запряженный» и «заряженный». И оба эти слова содержат в себе анаграмму «заря». «Заря» – один из самых известных символов обновления и радостных надежд. И в русском языке есть фразеологическое сочетание «заря свободы». Как известно, в риторике войны всегда провозглашается борьба за освобождение. Вполне вероятно, что в стихотворении «заря» – это обозначение огня, который производится орудиями. Существенно также, что бронетранспортеры и их снаряды имеют название «град», «вихрь». И слово «заря» по смыслу вполне сопоставимо с такими наименованиями. Но что может предвещать «заря»? В прямом или в любом из метафорических значений слова заря, тянущая за собой бронетранспортер, если зарю запрягли, или заря, которая управляет бронетранспортером, если она его запрягла. Слова «куда он к чему» в стихотворении Кривулина говорят о бессмысленности и безнадежности военных действий. Обратим внимание на то, что в этом тексте отсутствует пунктуация, в том числе и вопросительный знак. Это вопросы, направленные безадресно и не рассчитанные на ответ. Вместе с тем, вопросительному местоимению «куда» соответствует заглавие стихотворения «на деревню». В буквальном смысле это означает, что бронетранспортер едет в деревню. Но сочетание «на деревню» именно с этим предлогом существенно в двух отношениях. Оно и вызывает представление о военном наступлении на населенный пункт, и вносит в текст еще один важный цитатный элемент. В рассказе Чехова «Ванька» обиженный мальчик жалуется и просит о спасении, адресуя письмо на деревню дедушке. Эта фраза стала поговоркой, выражающей безнадежность, а в стихотворении есть строка «расстояние, доступное разве письму». В тексте Кривулина отчетливо мотивы обиды и неудачи. Рассмотрим слова «в молоко на деревню». На языке военных «попасть в молоко» значит неудачно выстрелить по мишени, попасть в ее незачетное пространство. Буквальное значение слова «молоко» тематически связано с деревней, поэтому сочетание «в молоко на деревню» становится многомерным. В нем можно заметить также взаимную мену предлогов по отношению к выражению «на молоко в деревню». Так говорят о городских жителях, которые едут в деревню, чтобы пить там свежее молоко. У Кривулина просматривается и такой смысл упоминания молока как тайнопись. Он определяется соседством слов «молоко» и «письмо». Широко известен тюремный обычай писать секретные письма молоком, чтобы они читались только при нагревании. В поэтическом языке с молоком традиционно сближается туман, а слово «туман» употребляется и как языковая метафора недостаточной ясности. У Кривулина туман, который назван в конце стихотворения «в молоко на деревню, в туман поедающий дома», перекликается с дымом первой строфы. Слова «за прежние Крымы в дыму» фразологически связано с поговоркой «бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно». Так говорят о непонятных изображениях и вообще о непонятном. Мотив письма в неопределенное пространство, как единственного способа избавиться от боли, совершенно ясно создает антитезу войны и письма. Причем письма в самом широком смысле этого слова – словесность, поэзия, культура. Учитывая, что обычно говорят «время лечит», строка «расстояние, доступное только письму» соотносится с понятием времени, и анестезия предстает иносказанием смерти, и смерти, которая может быть преодолена только словесностью. Возвращаясь к началу стихотворения, можно понять, что письмо со всеми обиходными и поэтическими смыслами этого слова противопоставлено в стихотворении другой форме языка, агрессивным речам казаков, утрояющих «р» в слове «Россия». Изобилие звука «р» в начале стихотворения, его утрированное воспроизведение в речевой характеристике этих казаков. Эпитет рычащих воспринимается как указание на звериную речь, которая отзывается грохотом бронетранспортеров. Антитеза этим угрожающим звукам, которые, кстати, присутствуют в слове «Аврора», является беззвучная речь письма в никуда, то есть в вечность. Тема вечности получает словесное воплощение и на грамматическом уровне. Стихотворение заканчивается поэтическим архаизмом «дома». Слово «дом», «домовина» в народной мифологии и, соответственно, фразеологии погребального обряда обозначают гроб. Архаическая окраска грамматической формы усиливает мотив вечности. Следующий пример показывает, как в поэтический контекст вовлекаются новые значения известных слов. Вполне естественно, что новые значения, попадая в стихи, взаимодействуют с прежними. В стихах Сергея Стратоновского так происходит со словом «зеленка». «Ранней зеленкой смертозащитной покрылись деревья ижурские в парке славы российской, в прекрасном саду сарскосельском, обелиски, колонны». В армейском языке зеленкой называют листву деревьев. Она скрывает вооруженного противника и поэтому опасна, но и позволяет скрываться, поэтому спасительна. Это значение слова появилось во время войны в Афганистане, а широко известным стало во время войны в Чечне. В общеупотребительном языке словом «зеленка» называют профилактическое средство от инфекции. Чаще всего зеленкой мажут царапины и ссадины детям, поэтому слово «зеленка» ассоциируется с впечатлениями детства. Отметим созвучие слова «ранний» в описании листвы со словом «раненый». Стратоновский называет зеленкой листву как военные, но изображает мирный Екатерининский парк Царского села. Перенесение наименования «зеленка» в пространство русской культуры, далекое от современной войны, является своеобразным предупреждением о возможности военных действий здесь. Стратоновский указывает на военное прошлое Царского села словами обелиски, колонны. Эпитет «смертнозащитный» соотносит армейское значение слова «зеленка» с защитным действием лекарства. Дальше речь пойдет о вхождении в стихи слов, которые обозначают новые реалии современного быта. Начнем с того, как в поэзии отразилось самое значительное новшество, во многом изменившее жизнь. Вот следующий текст, авторство которого не установлено, в интернете он фигурирует как анонимный текст, это один из многочисленных примеров игры компьютерной терминологии. Стихотворение длинное, процитирую фрагменты. «Нынче вновь сетап упал на 90 из процентов. Тут попробуй, не опухни. Эти баги раздражают меня посту. Даже больше тех, что ползают по кухне». Пропускаю немножко. «Я прибил на стенку мамку с дохлым кварцем. На дискетах понадписывал наклейки. Если будет Гейтс больным и нищим старцем, не подам ему заразе ни копейки». Опять пропускаю. «Лезу в сеть. В Майами скверная погода. Взрыв в Париже. Наводнение на Ниле. Как у нас насчет 2000 года? Неужели до сих пор не отменили?» И еще пропуск. «Вентилятор покрывает стену грязью. Греет душу старым пек пробило с тортом. Тщетно борется модем с плохой связью. Ровно светится окно с повисшим бордом». Лексикографический комментарий этой стилизации Подбродского занял бы много времени. Поэтому ограничусь указанием на то, что стихи дают возможность живо ощутить, как в компьютерную сферу вовлекается обычная лексика. «Упал», «окно», «с повисшим», «мамка». Вопрос «как у нас насчет 2000 года» касается бывшей серьезной проблемы компьютерных технологий и главной темы Бродского – темы времени. От этой литературной забавы перейду к следующему тексту. Это опять текст Виктора Кривулина. Стихотворение проявляет очень заметную тенденцию современной литературы представить компьютер высшим разумом, который организует не только жизнь, но и посмертную судьбу человека. Стихотворение полностью. «На своем на языке собачьем, то ли радуемся, то ли плачем, кто нас толерантных разберет, разнесет по датам и задачам и по мейлу пустит, прикрепив оттачем во всемирный оборот». Компьютер здесь представлен как инструмент Бога. Всемирная сеть изображена как Вселенная, а человек отождествляется с письмом, направляемым в это пространство, где его место и назначение будет уже определенным. В стихах Татьяны Щербины инструментом Бога прямо назван автоответчик. «Мне правда интуиция не скажет, она пристрастна, ей глаза слепит, автоответчик Бога тоже лажа, я оставляла тысячи молитв». Автоответчик становится символом безуспешной попытки человека вступить в контакт, и у Щербины молчание Бога проявляется в виде недостаточной интуиции человека, который не получил нужного сигнала. Обратим внимание на то, что в одной строчке этого стихотворения сталкиваются три разнородных элемента. Название технического устройства автоответчик, слово «бог» и жаргонно-просторечное слово «лажа». Экспрессия слова «лажа» к тому же усилена созвучием соседних слов, тоже «лажа». Название новых реалий и понятий, экзотические имена – создают новые возможности версификации. Такие слова становятся средством неожиданных сравнений, метафор, источником небанальных рифм. Это сконцентрировано, например, в стихах Нины Савушкиной. «Где же теперь он с прищуром отчим, подчует свежую протеже, он не услышит меня уже, губы обидом не склеит скотчем». И здесь тоже строчи, вот это слово «скотчем» фонетически усилено созвучиями «отчим подчует». И еще строчки Нины Савушкиной. «Была я флюгером над башнею, звенела, трепетала с дуру, в те дни, когда мою вчерашнюю, почти свободную натуру, вы угнетали, как изауру, ловили, словно шарик в лузе, в мою мерцающую ауру, вы погружались, как в джакузи». Конечно, особая роль принадлежит в этом случае заимствованиям. Они выразительны уже потому, что пока на «вы» контрастны по отношению ко всем слоям русской лексики, стилистически нейтральной, высокого стиля, просторечной. Русские значения заимствованных слов почти всегда отличаются от значений этих слов в языке источники. Хотя бы потому, что входят другие языковые связи, потому что как только образуются синонимы, тут же начинается их смысловое развлечение. Имидж совсем не то же самое, что образ, далеко не всякого убийцу назовут киллером, о киллерах убийцах и так далее. Это явление общеизвестное. Свое и чужое слово имеют совершенно разные эмоциональные окраски, особенно заметные на первых порах употребления иноязычной лексики. И естественно, поэты часто не просто пользуются заимствованными словами, а выставляют их на показ. Так, например, Владимир Вишневский издевается над вхождением в русский язык чужого междометия. «А я переживаю, а я учу ночами слово «вау».» Если иноязычное слово, естественно, для обозначения новых предметов и понятий, то для выражения эмоциональной реакции оно кажется нелепым. Чужое междометие учит чувствовать по-другому, что непросто. Поэтому в коротком тексте Вишневского, это двустрочный текст, я прочла его полностью, утрированно изображается немыслимая ситуация. Спонтанный речевой рефлекс приходится учить ночами. Надо сказать, что в язык молодежи этот речевой рефлекс входит довольно легко, а в эмоциональных реакциях старшего поколения такое междометие, кажется, не замечается. А в литературе ему уделяется большое внимание. Например, в романе Виктора Пелевина «Generation P» подробно говорится о неких вау-импульсах, вау-факторах, вау-иерархии, формировании вау-человека. Петр Нежурицкий помещает в ряд существительных на «инг», в разной степени освоенных русским языком, собственное лексическое изобретение, слово «болдинг». «Позабуду про медиа-холдинг, не пойду к зазывалам на митинг, но предчувствуя осени болдинг, обживу на окраине билдинг». Слово «болдинг» произведено прежде всего от названия села Болдина. Сочетание «болдинская осень» давно стало термином пушкиноведения и метафорой творчески плодотворного периода жизни вообще. Вместе с тем, производящей основой слова «болдинг», легко можно представить себе и английские слова. В частности, слово «болд», которое имеет несколько значений, и среди них встречаются вполне подходящие к изображению Пушкина и его творчества. Смелый, дерзкий, крутой, обрывистый, отчетливый, о почерке шрифте. Словом «болд» называют также полужирный шрифт и широкие мазки в живописи. Но в английском языке есть еще другое слово, похожее. Оно пишется с буквой «эй» и означает «лысый». Есть и соответствующее причастие – «балдинг», «лысеющий». Этот образ традиционен в поэтических изображениях осени. В результате слово «болдинг» у Петра Межурицкого является одновременно и псевдоанглицизмом, образованным от культурного символа «болдинская осень», и настоящим англицизмом – транскрипцией причастия «балдинг». Последняя строчка Петра Межурицкого «Обживу на окраине билдинг» ясно соотносится с поговоркой «Моя хата с краю». Эта поговорка демонстрирует намеренное отстранение человека от чужих проблем. Очень возможно, что англицизмы текста – именно знаки такого отстранения. А если учесть многомерность мотивации слова «булдинг», то в упоминании окраины можно видеть образ не только творческого уединения, но и возрастного одиночества. Виктор Кривулин в стихотворении «Где же наш новый Толстой?» напоминает о том, что словосочетание в натуре не только яркий признак жаргона в его вульгарной разновидности, выражение согласия, одобрения, уверенности, но и нормальное сочетание существительного с предлогом. Это слово из латыни «натура», из западных языков и русской словесности XVIII века. Фрагмент стихотворения. Где же наш новый Толстой? Странно, две уже войны минуло, и третья на подходе, а Толстого нет как нет, ни в натуре, ни в природе. Кстати, между прочим, Лев Толстой был идеологом натуральности. Обратим внимание на то, что здесь многозначен, двусмыслен не только первый элемент ряда в натуре, но и второй, не в природе. Для сочетания в природе здесь актуальны по крайней мере два прочтения. Первое из них проявляется в свободном сочетании существительного с предлогом. Природа – это естественный ландшафт, там, леса, поля, реки, там, и животный мир, там, звери, птицы и так далее. Второе значение определяется фразеологизированным выражением «в природе чего-либо», что означает «соответствие с естественным порядком вещей». Вот эта строчка «ни в натуре, ни в природе», да, она как бы включает и тот, и другой смысл. Употребляя синонимы «в натуре и в природе» как элементы перечислительного ряда, Кривулин делает содержание строки парадоксальным, так как в ней возникает противоречие между тождеством и различием. При этом, замещая жаргонное значение сочетания в натуре архаическим, он объединяет этой строкой слова разных времен и разных способов мировосприятия. Насмешка Кривулина над жаргонным употреблением сочетания в натуре имеет литературную предысторию. Вопрос, заданный названием стихотворения «Где же наш новый Толстой?» фигурируют в разных вариантах, во многих высказываниях писателей, критиков, политических деятелей. Этот вопрос стал объектом иронии и превратился в поговорку. А источником всего этого является, вероятно, статья Сергея Третьякова «Новый Лев Толстой». Это статья 1927 года. В этой статье Третьяков иронизирует над ожиданием пролетарского Толстого. Цитирую. «Есть страдальцы, они плачут. Где монументальное искусство революции? Где большие полотна красного эпоса? Где наши красные Гомеры и красные Толстые? Дайте срок, уже бегают в школу первой ступени будущие Гончаровы и Львы Толстые. А пока на ролях в ряды Толстых кушайте Сейфуллина, Пельника, Вересаева». Автоматизм мышления говорит: было буржуазное искусство, стало или станет пролетарское искусство. Был буржуазный Толстой, станет пролетарский Толстой. Вот такому образу нового пролетарского Толстого и соответствует жаргонное выражение в натуре, исказившее буквальный смысл этого словосочетания, подобно тому, как произошла вульгаризация личности и творчества Толстого, а также вульгаризация представления о натуральном человеке. Закончу лекцию несколькими обобщающими тезисами. Языковые изменения последних трех десятилетий отражаются в современной поэзии весьма многообразно, с разной степенью глубины. Иногда в текстах видна простая, но отнюдь не пустая забава языковыми новшествами. В таких играх поэты собственными средствами анализируют явления, во многом подсказывая лингвистам направление исследования. Во многих текстах, как, например, в рассмотренных стихах «Юный морец» Виктора Кривулина, Сергея Стратановского, новые слова становятся основой глубокого многомерного образа с выходом в интертекстуальное и мифологическое пространство. Естественно, что новые элементы языка вовлекаются в уже существующие системные связи и не только сами развиваются, но и влияют на те элементы, которые давно находятся в системе. Поэты в целом испытывают слово на осмысленность и на жизнеспособность. Во многих случаях новые слова приобретают функцию социокультурных знаков. Конечно, не все слова останутся в языке, но тем интереснее их употребление в стихах. Современный молодой человек знает слово «Москва-швей» из стихов Мандельштама. «Я человек эпохи Москва-швея, смотрите, как на мне топорщится пиджак». И не только знает, но и чувствует, что это такое, как топорщится пиджак благодаря Мандельштаму. Информативность слова в поэзии оказывается более высокой, чем во всех других речевых сферах, включая художественную прозу, по той причине, что ускоренному и более полному усвоению информации способствуют ритмы рифма, как в ситуациях их регулярности, так и при содержательных сбоях. Образные связи поэтических текстов оказываются более ощутимыми благодаря структурной организации стихов и, прежде всего, благодаря единству и тесноте стихового ряда, о которой блистательно написал Юрий Тынянов. И даже верлибры в русской культуре воспринимаются на фоне ритмических, рифмованных стихов. Вспомним, что стихи запоминаются дословно, а проза, как правило, может быть пересказана другими словами. Все это означает, что стихи – превосходный источник информации о языке.